Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Здравствуйте, вот главная тема нашего эфира. Активисты движения «Солидарность» Юрия Набутовского, в квартире которого утром проходил обыск, отвезли на допрос по делу анатомии протеста. 2 года после подавления массовых беспорядков на Манежной площади осужденные по этому делу продолжают оспаривать приговоры. Конфликт украинской авиакомпании «Аэросвит» с российскими аэропортами и авиационными властями близок к завершению. И планы по закрытию Российского института истории искусств в Петербурге. Об этом и о многом другом мы расскажем в следующие 50 минут. Итак, активисты движения «Солидарность» Юрия Набутовского, в квартире которого утром проходил обыск, отвезли на допрос по делу анатомии протеста о подготовке в России массовых беспорядков на деньги из-за рубежа. Следователи считают, что весной этого года Набутовский ездил на семинар в Литву. В фильме «Анатомия протеста 2», на основе которого возбуждено уголовное дело, утверждается, что на литовских семинарах обсуждался захват власти в России по примеру цветных революций в других странах. Сегодня в Следственном комитете на допросе по этому делу уже побывал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он считает, что очередной допрос связан с грядущим 15 декабря маршем свободы, согласование которого сегодня продолжится в московской мэрии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Обыск у Юрия Набутовского продолжался примерно 6 часов. В квартиру активиста «Солидарности» следователи пришли около 7 утра. Как выяснилось позже, после публикации на сайте Следственного комитета официального заявления, обыск связан с уголовным делом по подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено на основании фильма «Анатомия протеста 2». Вот что «Радио Свобода» рассказал член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Разговаривал с женой Юрия Этери, который присутствовал там, в отличие от Юрия, имел возможность иногда отвечать на телефонные звонки, потому что у Юрия телефон был изъят. И то ей всячески препятствовали в коммуникации с внешним миром. У него изъяли компьютер, ноутбук, несколько телефонов. Одновременно с публикацией сообщений на сайте Следственного комитета он более внимательно посмотрел на ордер на обыск, который предъявляли следователи. Там тоже как раз указывалось о подозрениях в организации массовых беспорядков, о поездке в Литву.
После обыска Юрия Набутовского отвезли на допрос в Следственный комитет, пока в качестве свидетеля. Обыски во вторник проходили в квартирах еще 2 москвичей – Таисии Александровой и Анны Корниловой. Следователи считают, что они также ездили летом в Литву и участвовали в семинарах. По словам официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, в ведомстве установили, что грузинский политик Гиви Таргамадзе финансировал деятельность оппозиционеров по организации беспорядка в России. Об этом и шла речь в фильме «Анатомия протеста 2». Вот что говорит Владимир Маркин.
Установлено, что весной 2012 года были организованы выезды группы граждан Российской Федерации в Республику Литва для участия в семинаре, посвященном захвату власти на примере цветных революций, произошедших ранее в других странах. Материалами уголовного дела подтверждается, что такие семинары посещали жители Москвы Таисия Александрова, Анна Корнилова и Юрий Набутовский. В связи с этим у органов предварительного следствия имелись основания полагать, что в квартирах указанных граждан могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также для установления личности иных лиц, причастных к совершению этого преступления. В ходе обысков, которые уже завершились, изъяты электронные носители информации, содержащие литературу по свержению власти, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Говорил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сергей Давидис считает, что дело об организации беспорядков сфальсифицировано, и оснований для утреннего обыска у Юрия Набутовского член политсовета движения «Солидарность» не видит.
Поскольку следствие придумало и хочет любой ценой нарисовать с помощью, очевидно, фальшивых аргументов, картину какого-то глобального заговора, там, связи с иностранными разведками, подкупы и так далее, что им приходит в голову, какие аргументы конструировать, трудно сказать. Я не вижу никаких оснований для такого обыска у Юрия Набутовского.
На очередном допросе в Следственном комитете во вторник побывал и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В октябре у него в квартире проходил обыск в рамках дела анатомии протеста, после чего ему, а также его соратникам по Левому фронту Константину Лебедеву и Леониду Развожаеву были предъявлены обвинения в попытке организации массовых беспорядков. Сегодняшний визит в Следственный комитет завершился для Удальцова без серьезных последствий. Следователи ознакомили его с результатами экспертиз фильма «Анатомия протеста 2». Вот что рассказывает Сергей Удальцов.
Со мной были проведены следственные действия. О деталях я подробно не могу рассказывать, потому что давал подписку о неразглашении. Вкратце могу сказать, что мне были продемонстрированы результаты экспертизы фоноскопической, аудио-видеоматериалов, то, что предоставляло НТВ. Постановления мне были продемонстрированы о назначении еще ряда экспертиз. То есть пока следствие занимается вот этими вопросами, моя позиция осталась неизменной, что никаких противоправных действий я не совершал, никаких беспорядков не готовил, соответственно, на этом я стоял и стоять буду, потому что это соответствует реальности. Также мне было заявлено, что в ближайшее время могут меня вновь вызывать для других следственных действий. Такую активность следствия я связываю с приближением новой крупной оппозиционной акции 15 декабря. Следствие показывает, что ведет работу, обо мне не забывает, держит меня в определенном напряжении. Для меня это, в принципе, не удивительно.
Сергей Удальцов также уточнил, что следователи не изменили ему меру пресечения. В отличие от своих соратников Константина Лебедева и Леонида Развожаева, которые арестованы, Удальцов находится под подпиской о невыезде. Во вторник, ближе к вечеру, организаторы Марша Свободы, намеченного на 15 декабря, продолжат переговоры с московской мэрией о месте, где пройдет акция. Шествие, главным требованием которого будет освобождение политических заключенных, должно пройти по центральным улицам города, напоминает Сергей Удальцов.
Трудные переговоры идут сегодня. Мы надеемся их все-таки завершить, найти какой-то компромисс, согласовать определенный маршрут, который будет приемлем и для нас, и для чиновников правительства Москвы. Наша позиция неизменная. Мы считаем, что марш должен закончиться в центре города, на одной из центральных площадей, Лубянская, Манежная, площадь Революции. Мы предлагаем чиновникам самим подобрать маршрут. Для нас это не так принципиально, но финишировать шествие должно в центре. Мы проводили ряд опросов в интернете, и большое количество людей поддержала полностью нашу позицию, поэтому мы опираемся здесь не только на свое мнение, но и на мнение граждан.
Мэрия Москвы предлагала активистам маршрут в пределах Садового кольца от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Как заявил агентству «Интерфакс» глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров, решение о согласовании марша «Свобода» должно быть принято сегодня. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Комитет Госдумы России по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждению его авторов, должен стать ответом на принятый Конгрессом США акт Магнитского. Законопроект внесли лидеры всех четырех фракций Госдумы. Документ предусматривает введение санкций против граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом. Сенат США, напомню, 6 декабря принял акт Магнитского, предусматривающий санкции в отношении российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Со мной рядом в студии моя коллега Елена Поляковская. Она следит за этой темой, за развитием событий. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Депутат Госдумы Максим Рохмистров, представляющий партию ЛДПР, сказал в интервью «Радио Свобода», что он и его коллеги, а также большинство депутатов Государственной Думы намерены голосовать за этот документ, который очень многих людей вызвал вопросы. Давайте послушаем, что сказал Рохмистров.
Естественно, если принимается подобная недружественная позиция с Соединенными Штатами, так что-то какие-то отголоски холодной войны, хотя я не припомню, что подобные вещи принимались в период холодной войны. И мы считаем, что это такой вот ответ, если вы понимаете ситуацию, которая, например, связана там с гибелью усыновленных российских детей в Соединенных Штатах, теми смешными наказаниями, которыми отделываются их убийцы. Мы считаем, что вот это достаточно адекватный отдел, который совершенно не связан с защитой кого бы то ни было. И мы считаем, что это достойный ответ той позиции, которую приняла Соединенные Штаты. Мы принимаем совершенно аналогичный закон, который поддержан Сенатом Соединенных Штатов.
Максим Рохмистров объяснил в интервью «Радио Свобода» также, почему они решили сосредоточиться не на других темах, а именно на запрете усыновления российских детей американскими гражданами. И, по его мнению, закон Российской Федерации, в ответ, это было сказано в ответ на упреки, что в России тоже нарушаются права детей, в том числе и российскими усыновителями, и родными родителями этих детей. Рохмистров сказал, что он считает, что в России более жесткое наказание за убийство или издевательство над детьми. Давайте послушаем.
Мы не говорим, что какая-то исключительная ситуация. Вопрос в том, что у нас целый поток идет информации о том, что наши органы, которые контролируют, в каком состоянии находятся усыновленные дети, не допускаются по целому ряду позиций для проведения контрольных мероприятий. А вот, к сожалению, органы, которые в Соединенных Штатах должны заниматься контролем, в каком положении находятся усыновленные российские дети, не справляются с возложенными на них функциями. А что касается в России, ну, это, в каждой стране есть определенные проблемы, и для этого существует структура, которая контролирует эти вещи. Во всяком случае, не было такой ситуации, когда органы опеки, которые хотели бы проверить, в каком состоянии находятся российские дети, не были бы допущены до того, чтобы провести эту проверку. А вот в Соединенных Штатах такие факты есть. И в то же время, если в России происходят подобные преступления в отношении детей, неважно каких, мы имеем, наверное, самую жесткую систему привлечения к ответственности по преступлениям против детей. И у нас получают реальные сроки, реальное наказание. У нас достаточно жесткое в этом плане законодательство. А вот условные сроки и фактически не привлечение к ответственности убийц российских детей в Соединенных Штатах не имеет места быть.
Вначале говорили еще о том, что в новом документе, который собирается принять Государственная Дума, должны быть какие-то строчки и о ввозе американского мяса, во всяком случае о запрете на ввоз его в Россию. Но, как сказал другой депутат Государственной Думы, представляющий партию «Справедливая Россия», Дмитрий Гудков, об этом в том документе, который он видел, ничего нет. Зато вот об усыновлении российских детей американцами сказано очень много. Дмитрий Гудков сказал, что он, его коллега по партии Илья Пономарев и еще несколько депутатов «Справедливоросов» будут голосовать против этого документа. И если не против, то, по крайней мере, воздержатся. Дмитрий Гудков объяснил это в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, наоборот, его пророссийским. Речь шла о деле Магнитского. Это афера, которую совершили группа следователей полицейских. Осуществили рейдерский захват ряда предприятий. Через своих дружков налоговую инспекцию вывели из российского бюджета почти 5,5 миллиардов рублей. То есть это наши деньги, деньги наших граждан. То есть это преступники, которые мало того, что украли наши народные деньги, так более того, они еще незаконно посадили адвоката, который возмущался и который расследовал это дело, довели его там до смерти, после чего погибли при загадочных обстоятельствах свидетели. Но 3 года ни наша прокуратура, ни наши следователи, никто вообще даже палец о палец не ударил для того, чтобы наказать виновных. Поэтому наше бездействие наших правоохранительных органов и привело к тому, что американцы выступили с такой инициативой. И наш ответ, он на самом деле, по большому счету, не ставит во главе угла защиту наших граждан, в отношении которых нарушаются права в Соединенных Штатах Америки, в Европе или еще где-то. Раньше никого почему-то не интересовали права детей, права наших граждан за рубежом. Сегодня вот мы хотим с этим вдруг бороться. Причем статистика говорит нам о том, что от рук, например, американских усыновителей погибло 19 человек за 5 лет. От российских больше 2000, понимаете, никого это не интересует. Здесь люди гибнут от наркотиков, от алкоголизма, дети гибнут от преступности. Но почему-то вот мы там вспомнили несколько трагедий и решили таким циничным образом использовать эту трагедию для продвижения своих интересов по защите жуликов, воров и убийц. Конечно, мы должны бороться с теми, кто ущемляет права наших граждан за рубежом. Но в данном таком политическом раскладе это выглядит как попытка защитить интересы именно вот этих вот жуликов и воров. Я в этом участвовать в спектакле просто не намерен.
Это был депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. 14 декабря состоится голосование по документу в Государственной Думе.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская рассказывала о законопроекте, который Государственная Дума намерена принять в ответ на акт Магнитского. We'll be right back.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Штильман. Через 2 года после подавления массовых беспорядков на Манежной площади осужденные по этому делу продолжают оспаривать приговоры. Несколько человек должны провести в колониях от 2 до 5,5 лет. 11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве собрались около 5000 человек. Несанкционированная акция была спровоцирована убийством спартаковского болельщика Егора Свиридова и тем, что полиция по горячим следам не стала задерживать подозреваемых в этом преступлении Аслана Черкесова и его сообщников. Драка, в которой погиб Егор Свиридов, была воспринята многими как столкновение на межнациональной почве. Некоторые вышедшие на Манежную площадь молодые люди не только устраивали стычки с ОМОНом, но также провоцировали драки встречавшимися на пути приезжими. Во время беспорядков на Манежной площади были задержаны десятки человек, но под суд пошли только 5. Среди них активист «Другой России» Игорь Березюк. Массовых митингов, как на Болотной или проспекте Сахарова, тогда еще не знали. Власти боялись «Другой России» и сторонников Эдуарда Лимонова. Так говорит адвокат Березюка, осужденного на 5 лет, Дмитрий Аграновский, в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец.
Я подал надзорную жалобу председателя Московского городского суда. До этого я жалобу надзорную подавал президиум Московского городского суда. Ну и вот, я надеюсь, что нам удастся как-то активизировать нашу жалобу в Европейский суд. Сейчас Европейский суд в моей жалобе запросил у меня дополнительные материалы. Так что мы над этим делом работаем, не будем его забрасывать.
А в связи с чем Европейский суд попросил дополнительные материалы?
В связи с чем пока непонятно. Мы жаловались на неправомерное продление срока содержания под стражей и нарушение при вынесении приговора. Они запросили у нас протокол судебного заседания официальный и полностью нашу распечатку и нашу аудиозапись. Пока вопросов никаких конкретных нам не поставлено. Я со своими подзащитными всегда переписываюсь, и в данном случае копии моих жалоб все ему направляю. Ну, просто ему, кроме всего прочего, и морально, я думаю, легче сидеть, когда он видит, что им занимаются.
Как он относится к тому, что произошло с ним?
Его назначили крайним, как член «Другой России». Он не националист, вообще никакого отношения, ну, как и «Другая Россия» в целом, к националистам не имеет. Просто тогда, это же было еще до вот этих больших митингов, тогда у властей главный враг был это «Другая Россия» и Эдуарда Лимонова, которая была ответственна за все. Вот я не знаю, там ураган случился, «Другая Россия», там самолет разбился, «Другая Россия», манежка собралась, тоже «Другая Россия».
За эти 2 года, которые прошли после Манежной, заметно ли изменение или какая-то тенденция в том, как суды и следствие подходят к делам, в которых заметна национальная составляющая?
Вопрос здесь сложный, но, к сожалению, мне кажется, что до определенного этапа наши власти стремятся все-таки подавить любую активность. Когда ее нельзя подавить никак, тогда, может быть, возможны какие-то переговоры. Но мне кажется, на сегодняшний день они надеются, что можно еще все-таки как-то все это подавить.
Когда ваш подзащитный должен уже выйти на свободу, что в ближайшее время с ним будет происходить?
Ему назначили наказание в виде 5,5 лет, потом 3 месяца скинули. Не знаю, есть вариант выйти по УДО, и все-таки есть вариант, что ему срок снизят, потому что в приговоре не учтены довольно много моментов, в том числе и частичное признание им вины. Он же признавал конфликт с сотрудником ОМОНа. В приговоре это вообще никак не отражено. То есть я надеюсь, что срок будет снижен. Ну и потом, может быть, Европейский суд более активно мешает.
Вы говорите о том, что ваш подзащитный был назначен виновным, и сам подход к выбору тех, кого обвинили в организации этих беспорядков, и правозащитники, и юристы критикуют. У вас есть четкое понимание, как следовало определять, и кто действительно был виновен в том, что произошло 2 года назад на Манежной?
Я вам приведу просто один маленький пример. У нас один из ОМОНовцев давал показания, что его по голове урной ударил некий молодой человек металлической урной. Он этого молодого человека поймал, доставил в автобус, но на скамье подсудимых его нет. То есть это, видимо, какой-то был свой. Мы не знаем, откуда вообще собралась такая большая толпа на Манежной, и кто ей руководил. Может быть, там какие-то были организаторы свои, которых необходимо было потом отпускать. Так что мне кажется, что в этой ситуации вообще не следовало никого так строго наказывать, в принципе.
А стремясь кого-то наказать, власти пытались предотвратить в дальнейшем крупные митинги, что не получилось, то есть все усилия были зря.
Я думаю, все еще проще. Они наказывают не потому, что они стремятся что-то предотвратить, а просто потому, что это такой условный рефлекс, потому что это люди жестокие. Они совершенно не демократы по своему духу. Они считают, что оппозиция – это враг, которого уничтожают, если он не сдается.
Но митинги на Болотной, движение за честные выборы – это, конечно, не Манежное. А повторение чего-то подобного тому, что было на Манежной площади, как вы думаете, возможно еще?
Разумеется, в любой момент. поскольку я вижу, что протестный потенциал и вообще потенциал недовольства в народе очень высок, а поводы, к сожалению, поводы еще будут многочисленные, потому что кроме того, что разогреваются совершенно недопустимые межнациональные отношения, еще есть масса других проблем. Это и бедность, это и развал ЖКХ, и многое другое. У нас в любой момент может произойти все, что угодно. Вот отключится отопление в каком-то городе, ситуация может стать непредсказуемой.
С адвокатом Дмитрием Аграновским беседовала моя коллега Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Время свободы». Конфликт украинской авиакомпании «Аэросвит» с российскими аэропортами и авиационными властями близок к завершению. Росавиация сообщает, что долги за аэронавигационные услуги погашены. Это около 300 тысяч долларов. Основную же сумму долга – несколько миллионов. Украинская компания была должна аэропортам Шереметьево и Пулково. Пресс-служба «Аэросвита» говорит, что деньги уже сегодня поступают на счета аэропортов, хотя в Шереметьево эту информацию пока не подтверждают. О том, как развивался этот конфликт и в чем причина финансовой трудностей «Аэросвита», расскажет корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Главная причина конфликта – задолженность украинской компании в размере свыше 5 миллионов долларов. Из них около 2 миллионов – долг за авиатопливо и услуги по заправке воздушных судов. Подобные проблемы возникали здесь в украинской авиакомпании ранее. Но впервые российские авиационные власти в ультимативной форме потребовали незамедлительно оплатить долги. Вчера весь день представители «Аэросвита» сообщали СМИ, что не могут подтвердить информацию об отмене рейса в Москву, поскольку переговоры с аэропортом Шереметьево продолжаются. Утверждалось, что оставшуюся необходимую сумму за услуги аэронавигации и очередные платежи не только московскому аэропорту, но также и аэропортам Пулково, Санкт-Петербург и Храброво, Калининград, компания начала перечислять. В ответ на это руководство Шереметьево обвинило «Аэросвит» в обмане пассажиров и партнеров, говорит начальник пресс-службы московского аэропорта Роман Гиннис.
Мы авиакомпанию начали предупреждать о том, что у них задолженности, надо ее гасить с конца сентября. У нас совет просто перевести деньги, погасить задолженность, и тогда начнется обслуживание. Либо альтернативный вариант, если авиакомпания настаивает на бесплатном обслуживании со стороны Шереметьево, то пусть она и бесплатно перевозит пассажиров.
«Аэросвит» обслуживает более 60 международных и внутренних рейсов. Этой авиакомпании украинцы давно присвоили статус одной из самых худших по качеству сервиса и стоимости перелета. Потеря багажа и задержка рейсов стали для нее обычной практикой. Среди основных акционеров компании – украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Более 20% ее акций остаются в государственной собственности. По мнению экспертов, если госакции будут проданы, блокирующий пакет, скорее всего, окажется в руках Пинчука. И это не устраивает Коломойского. Примечательно, что ни один из украинских телеканалов, которыми владеют эти олигархи, в своих новостях даже не упомянул о скандале с долгами авиакомпании. От корпоративных конфликтов, борьбой акционеров за полный контроль, «Аэросвит» лихорадит последние 5 лет. И это может быть одной из причин его финансовых неурядиц. В 2011-м убытки компании увеличились более чем втрое, до 180 миллионов долларов. Такая негативная тенденция сохраняется и в нынешнем году, отмечает аналитик инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Роман Дмитренко.
Явные проблемы с компанией, которые почувствовали на себе клиенты, начались в начале года. То есть начались задержки с самолетами, какие-то проблемы с требованиями кредиторов. Но на самом деле сама эта задолженность, она не возникла там сегодня, она нарастала постепенно.
По мнению Романа Дмитренко, без привлечения внешнего финансирования компании вряд ли удастся избежать банкротства. В самом «Аэросвите» не исключают, что последнее действие «Росавиации» и «Шереметьево» преследуют цель вытеснить украинскую компанию с российского рынка. Конфликту, как утверждается, может быть причастен «Аэрофлот», который объявил о планах в новом году увеличить число рейсов в некоторые украинские города. Есть ли у этого конфликта политическая подоплека, или же он результат обычного хозяйственного спора? На этот вопрос отвечает директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Судя из того, какие конфликты возникали в аэропорту с другими авиакомпаниями, с другими аэропортами, я тут не вижу ничего политического. Мне кажется, это абсолютно конфликт носит экономический, коммерческий характер. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Думаю, что это самый обычный конфликт двух хозяйствующих субъектов. Цель с этой компанией оставляет сразу. Кроме того, эта компания является монополистом на украинском рынке, поэтому экономическая составляющая или экономический менеджмент мне не очень нравился. Я не знаю внутреннего состояния экономики компании, но если есть такие долги, это говорит о абсолютно неудовлетворительном менеджменте этой компании. Вот и все.
Между тем, проблемы с оплатой услуг у Аэросвита возникли не только в России, но и в Белоруссии, в странах Западной Европы и даже на Украине. В киевском аэропорту Борисполь накануне было задержано и отменено более 10 рейсов. Нестабильное финансовое положение компании ее руководство объясняет низким спросом на авиаперевозки, из-за которого возникают задержки с платежами. Кризис вынуждает Аэросвит сокращать затраты. В этой связи планируется серьезное сокращение штата. Ожидается, что в самые ближайшие дни менеджмент представит на рассмотрение акционеров масштабный план реструктуризации компании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Марк Штильман, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас о международных темах. С понедельника жители американского штата Колорадо первыми в стране могут законно затянуться марихуаной. Это право, правда, ограничено лишь пространством их квартиры или дома. Но вступивший в силу в штате закон, легализующий использование наркосодержащего продукта всеми взрослыми жителями Колорадо, может открыть новую эпоху в отношении к марихуане в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В понедельник губернатор Колорадо заверил своей подписью поправку Конституции штата, в которой провозглашено право каждого гражданина иметь при себе до 30 грамм марихуаны и выращивать в домашних условиях до 6 растений. 64-я поправка Конституции была одобрена в результате референдума в день президентских выборов. За нее проголосовало 55% жителей штата против 45%. Губернатор отдал указание о создании специальной комиссии, которой предстоит определить правила функционирования, по сути, новой индустрии – индустрии производства и сбыта марихуаны. Вступление в силу поправки Конституции приведет к созданию в штате ферм по выращиванию конопли, ее переработке и продаже. Одна из основных задач новой комиссии – вывести марихуану с черного рынка, создать законную систему оборота нового продукта, которая бы обеспечила и налоговые поступления в бюджет штата. Голоса сторонников новой меры заглушают голоса противников, хотя голос главного противника, федерального правительства, отчетливо прозвучал в понедельник. Федеральный прокурор Колорадо осадил торжествующих поклонников марихуаны предупреждением о том, что его ведомство продолжает нести ответственность за соблюдение федерального закона о контролируемых субстанциях и намерено обеспечить его выполнение. Через несколько недель подобная поправка Конституции вступит в силу в штате Вашингтон. В 18 штатах разрешено применение марихуаны в медицинских целях, несмотря на федеральный запрет. О причинах этого победного шествия марихуаны я попросил рассказать профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Война против наркотиков началась при президенте Никсоне в 1970 году. С тех пор она оценивается примерно в 1 триллион долларов. Результатов нет. Эта политика провалилась. Общественное настроение постепенно повернулось в сторону легализации, регуляции использования наркотиков, особенно легких наркотиков, таких как марихуана. Последний опрос общественного мнения национальный по всей Америке показывает, что 58% населения за то, чтобы марихуана была в свободной продаже, под контролем, и 39% против. Постепенно все начинают понимать, что нужна более гибкая политика.
Профессор, ну а что по этому поводу говорят представители правоохранительных органов? Не беспокоит ли их перспектива всплеска преступности в результате принятия подобных решений?
Правоохранительные органы говорят, что они предпочитают бороться с преступностью, с настоящей преступностью, а не отвлекаться на то, чтобы ловить людей, у которых в кармане находится унция марихуаны. Дело в том, что тюрьмы переполнены. Преступность внутри тюрем огромная, и значительная часть этого тюремного населения – это как раз люди, которые сидят за наркотики. В Америке примерно в год совершается 10 тысяч убийств на почве наркотиков, причем многие из этих жертв – это совершенно невинные люди, которые просто попадают под обстрел на улицах, когда между собой воюют наркотические банды. Конечно, правоохранительные органы в целом заинтересованы в том, чтобы ресурсы были сосредоточены на раскрытии действительно крупных, серьезных преступлений.
Если преимущество этого шага столь, как вы говорите, очевидны, отчего такое сопротивление? Что это дань традиции, идеологии, истории?
Все причины, которые вы перечислили, моральные причины. Почему долгое время запрещены были аборты? Почему долгое время запрещены были отношения между легализация отношений между сексуальными меньшинствами? В принципе, Америка страна довольно-таки религиозная, довольно-таки консервативная. В других странах меры по легализации наркотиков произошли раньше. Португалия очень интересный эксперимент, потому что они произвели легализацию в 2001 году и поначалу потребление выросло, а потом оно упало. Такой же эффект был в Америке после легализации алкоголя.
Сторонники этой меры приводят данные и о ее потенциальных серьезных финансовых выгодах.
Цена вопроса оценивается в 77 миллиардов долларов в год. 41 миллиард долларов тратится на правоохранительные затраты по борьбе с наркотиками в целом, не только с марихуаной. И дополнительное налогообложение, минимальное, даст еще 46 миллиардов долларов. То есть мы говорим о том, что 77 миллиардов долларов – это 7% годового дефицита. Это огромные суммы для федерального правительства. А марихуана – это один из вопросов. Естественно, что одна только марихуана таких больших выгод не дает. Но самое главное – это даже не материальные выгоды, а именно человеческая цена.
Профессор Михаил Бернштам комментировал вступление в силу в Колорадо поправки Конституции о легализации марихуаны.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ну, о других темах, которые волнуют американских журналистов, в частности, о темах свежих американских газет, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Валовой продукт США не увеличивается, а прибыли корпораций находятся на рекордно высоком уровне. В ситуации, когда общественный пирог не растет, высокие прибыли могут объясняться только одним – уменьшением доли заработной платы трудящихся в национальном доходе. На страницах «Нью-Йорк Таймс» эту позицию доказывает постоянный обозреватель газеты, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Еще недавно казалось, что с классовым антагонизмом Америка покончила, что материальное неравенство есть не результат борьбы труда и капитала, а результат ширящейся дифференциации в доходах высококвалифицированной и малоквалифицированной рабочей силы. Так оно, видимо, и было на протяжении 80-х и первой половины 90-х годов прошлого века, пишет Кругман. Но с тех пор, и еще задолго до экономического спада конца нулевых, ситуация изменилась, и доходы тех, кто якобы обладает правильным набором навыков и умений, чтобы преуспеть в новой экономике, перестали расти. Профессор Принстона видит здесь двух возможных виновников – роботы и бароны-разбойники, иными словами, технический прогресс и монополии. Пользу первой гипотезы говорит, в частности, то, что высокотехнологичные фирмы в последнее время возвращают производство в США. Если материнскую плату, самую ценную деталь компьютера, могут легко собирать роботы, то нет никакой необходимости держать сборочные цеха в Азии, несмотря на дешевизну рабочих рук. Кругман также ссылается на исследования, согласно которым растущая концентрация производства гасит спрос на рабочую силу и позволяет монополиям повышать цены на свою продукцию, не делясь растущими прибылями с рабочими. Если эта гипотеза верна, то неразумно сокращать корпоративные налоги или налоги на наследство. Коль скоро мы возвращаемся во времена, когда доступ к финансовому капиталу, а не образование, определяет доход человека, есть ли смысл еще больше облегчать наследование богатства? Спад – это когда производство сокращается. И спад закончился технически в середине 2009 года. Депрессия – это когда, раз упав, производство не может вернуться хотя бы на прежний уровень. И это то, что мы переживаем уже несколько лет, поясняет Пол Кругман. Около 4 миллионов человек не могут найти работу в течение года. У молодежи, заканчивающей вузы, нет перспектив получить хотя бы ту зарплату, которая позволила бы им расплатиться займами, взятыми на оплату обучения. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы – важный фактор, вынуждающий молодых людей откладывать вступление в брак и заведение детей. Соображение на эту тему видного экономического комментатора Роберта Самуэльсона поместило у себя столичное «Вашингтон-Пост». Экономический рост создает социальный лифт. Молодежь быстро набирается опыта, переходя с одного рабочего места на другое, зачастую с повышением зарплаты. Чем быстрее молодые люди достигают успеха, тем увереннее они вступают в брак и рожают детей. О поломке социального лифта, подчеркивает Самуэльсон, красноречиво свидетельствует печальная статистика бракосочетания и деторождения. В прошлом году последний показатель в США понизился до уровня 1920 года, а с 2007 по 2011 год он упал на 9%. При этом, если взглянуть на ситуацию в географическом разрезе, то чем хуже экономика в регионе, тем сильнее в нем и убыль рождаемости. Более того, молодой человек, даже если он находит место, побаивается из-за плохой экономической конъюнктуры искать что-то лучшее. Следствием этого становится то, что доход его перестает расти, ибо только перспектива того, что работник уйдет, вынуждает нанимателя повышать ему зарплату. Отсутствие уверенности в том, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, естественно, останавливает молодых людей от создания семьи, сопряженного с новыми большими обязательствами. Бэби-бумеры сейчас выходят на пенсию, и социальный лифт может вновь заработать, но не окажется ли нынешние 20-летние потерянным поколением, задается вопросом комментатор «Вашингтон-Пост». Итак, из-за рецессии и других факторов американцы, особенно высокообразованные, заводят детей все позже и позже. Это верно как в отношении мужчин, так и женщин. Средний возраст первых родов отодвинулся за последние полвека с 21 до 26 лет. Возможным последствиям этого феномена посвящен обширный материал в еженедельнике New Republic обозревателя Джудит Шулевиц. Сама Шулевиц при помощи новейших репродуктивных технологий родила второго ребенка, когда ей было 37, а ее мужу за 40. К 3 годам у мальчика были диагностированы проблемы с сенсорной интеграцией. Из официальных статистических справочников автор подчеркнула, что за десятилетие с 1997 по 2008 год масштабы различных нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей, включая аутизм, выросли на 17%, затронув каждого шестого ребенка. Хуже того, подобными дефектами страдают более 8% детей, появившихся на свет при посредстве помянутых репродуктивных технологий, против менее 6% родившихся естественным образом. В этих расстройствах повинны не только генетические, физические сбои в организме матери, что было известно давно, но также, согласно последним исследованиям, в организме отца. Очередность, санкционированная современной западной культурой, высшее образование, карьера, крепкое материальное положение и только затем дети – это неоднозначное благо, резюмирует Джудит Шулевиц.
Обзор американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Двухдневной конференции с участием 550 делегатов обернулась встреча Владимира Путина с его доверенными лицами. Сторонники идеологии президента, они поддерживали его во время предвыборной кампании, а теперь кремлевская администрация решили придать доверенным лицам постоянный статус. Среди делегатов конференции скромные провинциальные труженики и столичные звезды спорта, кино и эстрады. От Никиты Михалкова и Евгения Плющенко до Геннадия Хазанова и Андрея Аршавина. Зачем Путину нужны доверенные лица? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов спросил жителей Самары.
Доверенные лица были нужны даже Сталину, между прочим. Хоть он и был супердиктатор, но ему все равно нужно было посоветоваться. Вот даже вот в любом случае, например, во время войны, вот как наступать, где наступать, вот ему здесь тоже были нужны.
Я затрудняюсь сказать. Ну, не знаю, интерес общественной жизни, вероятно.
Я не знаю, даже не могу ничего сказать. Только ничего еще, по-моему, лучше ничего не стало.
Хочется верить президенту. Потому что, в принципе, когда обращались мы через все инстанции, которые окружают его, тут же получали бумагу о том, что все дела спускаются вниз, к тому, кто виноват в каких-то проблемах.
Ну, сейчас, по-видимому, такие вопросы они поднимают, которые затрагивают интересы всех, поэтому и больше обращаются к нему. Ну и больше надеются на положительные ответы. Верит им?
Ну, больше надеются на него, что он что-то побольше сделает, Путин. Он молодой, грамотный.
Значит, может, больше доверия, что что-то можно сделать. Если не было доверия совсем, то никто не обращался, потому что, скажешь, бесполезно. А это значит, все-таки надеяться. Посмотрим.
Любому человеку, вождю, старейшине и в том числе президенту обязательно нужны доверенные лица, доверенные люди. Такое понятие – коллективное мнение. Один человек должен на себя брать ответственность за решение того или иного вопроса. А президент, он на себя берет бремя ответственности. То есть он должен проанализировать различные варианты.
Доверенные лица любому человеку, имеющему власть, нужны для того, чтобы с ними посоветоваться. То есть он говорит, я вот хочу принять такое-то решение, как вы вы можете мне, например, возразить против этого? Это, в общем-то, нужно любому человеку, относящемуся к власти. И чем умнее доверенные лица, тем, по-моему, эффективнее власть.
Доверенных лиц он собрал, когда избирался президенты. Сейчас на фоне коррупции, громких коррупционных дел, не работающих государственных институтов, Путину не нужны эти представители. Ему больше нужен, на мой взгляд, повод информационный. Вот нужно с чем-то появиться.
Доверенные лица выступают как москитная сетка, отражают, как говорится, укусы со стороны прочей всякой публики. Я думаю, что это очень важный момент в деятельности любого властителя, тем более, который предпочитает режим личной деспотии. Владимир Владимирович, мне кажется, как раз очень склонен к этой системе восточной деспотии в таком современном виде.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, зачем Путину доверенные лица. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Российские восьмиклассники оказались в числе лучших по математике, а ученики начальной школы подтвердили свое лидерство в области чтения и понимания текстов. Об этом стало известно благодаря международным исследованиям, результаты которых сегодня были опубликованы в Москве и в Амстердаме. На московской презентации побывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В международных исследованиях ТИМСС и ПИРС, итоги которых подводятся каждые 4 и 5 лет, Россия участвует в третий раз и всякий раз довольно удачным. Успехи четвероклассников по части чтения и понимания текстов стали уже традиционным поводом для доказательства эффективности российской системы общего образования. А в этом году мониторинг, кроме того, показал, что пресловутый провал между достижениями начальной и средней школы удалось преодолеть. Более того, российские восьмиклассники показали максимальный среди всех стран прирост по успехам в математике – 27 баллов. Я спросила у руководителя Центра оценки качества образования Российской академии образования, руководителя национальной команды международных исследований ПИРС и ТИМСС-2011 Галины Ковалевой.
Может быть, успехи по математике в 8 классе связаны с тем, что ЕГЭ появился. То есть тут мотивация совершенно определенная, и это отчасти может быть заслуга не столько школы, сколько родителей, которые начали понимать, вот, что надо уже в средней школе что-то делать.
Да, один из самых серьезных факторов – это введение независимой государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ГИО. И подъем наших результатов объясняется в большей степени именно этим, тем, что школа стала ориентироваться на результаты, которые необходимо подтвердить в конце 9 класса и в конце 11 класса. И успех детей уже не определяется кошельком родителя или какими-то другими манипуляциями, а определяется результатом. Это очень важный, результат. Ну а кто достигает его за счет родителей, все это общий, ну, все-таки.
Понимаете, вот анализ мировой системы оценки качества образования, последние годы этим занимаюсь, показывают, что при введении в стране национальных экзаменов результаты международных исследований увеличиваются. То есть это не только российский феномен.
Виктор Болотов, вице-президент Российской академии образования.
Это феномен для любой страны мира, что введение независимой оценки усиливает качество образования. Мировой тренд, не только мы такие.
Посмотрите на подъем, если вот в наших материалах написано, самый большой подъем оказался по алгебре. Именно алгебра является доминирующей частью государственной итоговой аттестации. Второй небольшой подъем по анализу данных ввели в стандарт и ввели в экзамен. То есть это косвенно подтверждает влияние государственной итоговой аттестации.
Я бы единственное к этому, что добавил, что, безусловно, создание мотивации для школьников учиться – это очень важный инструмент повышения уровня образования.
Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации.
И единый государственный экзамен, безусловно, не единственный такой инструмент. Вот мы слышим очень часто, к примеру, что у нас проблемы с изучением литературы в школе. Факт состоит в том, что количество часов на литературу у нас не уменьшилась по сравнению с советских времен, 70-ми и даже 60-ми годами. Но, безусловно, и это всем очевидно, у нас снизилась мотивация школьников изучать литературу и читать, потому что есть единый экзамен по русскому языку, есть единый экзамен по математике. Есть разные способы решать эту проблему. Эксперты предлагают, к примеру, добавлять к результатам единого экзамена средний балл аттестата, и тогда те школьные предметы, которые не являются обязательными для сдачи ЕГЭ, также будут учитываться, и учебные достижения школьников по этим предметам будут давать вклад в их итоговый успех. Есть и другие способы. Но мне кажется, что в любом случае вот эту мотивационную проблему надо изучать, и система итоговой аттестации должна, безусловно, учитывать этот аспект.
К числу российских особенностей относится также тот факт, что если в большинстве стран разрыв в результатах по чтению и пониманию текстов между мальчиками и девочками уменьшился, то в России, напротив, увеличился еще больше в пользу девочек. Почему, я попросила объяснить Галину Ковалеву.
По грамотности чтения всегда во всех странах практически, да, девочки дают более высокие результаты в любом возрасте, чем мальчики. Это известный факт. Но многие страны очень серьезное внимание, да, обращают на эти результаты. Например, в Южной Корее, когда они определили в 2000 году по исследованию ПИЗа, что результаты отличаются, они собрали всех авторов учебников для школьного образования. И министр заставил внимательно посмотреть учебники с тем, чтобы их переориентировать. И вот сейчас результаты через 10 лет, они видят, что результаты уменьшаются. Чили полностью переориентировала учебный процесс, дабы заинтересовать мальчиков, дабы научить их как-то по-другому читать. Даже вести, может быть, и компьютерное чтение, электронное чтение, которое мальчикам больше нравится. Но главное, чтобы их мотивировать и дать возможность мальчикам также проявить себя в чтении, как и девочкам. То есть наши тенденции отличаются тем, насколько страна серьезно относится к тем результатам, которые получены.
Здесь надо заметить, что по исследованиям ТИМС и ПИРС российские школьники демонстрируют стабильно высокие результаты. Проблемы появляются в другом исследовании – ПИЗе, которое измеряет уже не академические знания, а навыки и компетенции. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода, Москва».
И в завершении информационной программы «Время свободы» еще про новости, уже теперь не образование, а скорее про новости науки. Российское министерство культуры подготовило проект закрытия научно-исследовательских гуманитарных институтов. Если эти планы осуществятся, будет закрыт и Российский институт истории искусств в Петербурге. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, первый такой институт в России и второй в мире, был основан в 1912 году графом Зубовым. Здание института, особняк на Исаакиевской площади 5, граф Зубов в 1917 году передал новому большевистскому правительству. Здесь выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Занятия вели Гумилев и Лозинский, Тынянов и Эхенбаум, Шкловский и Жермонский. Институт стал не только одним из ярчайших центров художественной жизни города, но и одним из средоточий науки. Институт уникален. Он изучает музыку, изобразительное искусство, театр, кино, музыкальные инструменты, ведение, фольклор, художественную культуру и источниковедение. Под одной крышей собраны все виды искусств. Здесь работает 90 научных сотрудников, в том числе 17 докторов и 49 кандидатов наук и 30 аспирантов. Действует диссертационный совет по специальностям музыкальное искусство и теория и история искусства. Ведется издательская деятельность, проходят международные многопрофильные конгрессы. Институт истории искусства пережил в 30-е и 40-е годы не одну волну гонений, был с трудом восстановлен из праха. И вот теперь он может быть снова закрыт на волне оптимизации, грозящей, по опасениям ученых, смыть российскую гуманитарную науку. Руководство института наотрез отказывается говорить с журналистами, боясь окриков из Москвы, из Министерства культуры. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что Минкультуры уже давно выражало недовольство работой гуманитарных институтов, мол, зачем нам какой-то немецкий романтизм или или Византия, нужно обслуживать интересы отрасли. А потом в институт пришел список направлений, чем, по мнению Минкультуры, ему надо заниматься. Там есть и авторское право, и социология, все что угодно, только не фундаментальная наука. Уже давно было известно, что маэстро Валерий Гергиев хочет создать в Петербурге некое гуманитарное Сколково, холдинг, состоящий из консерватории, Академии балета, Мариинского театра. А 6 декабря директор Института культурологии Кирилл Разлогов поддержал идею гуманитарного Сколково на заседании Общественного совета при Минкультуре. Печальный опыт разгрома уже был, напоминает сотрудник института, киновед Петр Багров.
В 30-е годы, когда боролись с формализмом, институт стали громить. Его не закрыли окончательно, но массу сотрудников выгнали, и тогда многое очень погибло. Скажем, был огромный материал кинокабинета, уникальный архив, который весь уничтожили, выкинули на помойку. И тогда многих выгнали из гуманитариев, здесь, когда работал Шкловский, Тынянов, это был центр филологии мировой. И пришлось потом вновь в 50-е годы с нуля все это дело возрождать. Поэтому вот чего бояться, так бояться повторения этой истории. Ученые, если нас выгонят, мы, конечно, с голода не умрем. Но важно, что есть некая научная школа, есть традиции. А если все это развалит, то, в общем, когда это опять сложится, не очень понятно.
У института есть и критики. Бывший сотрудник, опять же, на сей раз из этических соображений, пожелавший не называть своего имени, сказал, что, по его мнению, институт живет прошлым. Его сотрудники не бывают на театральных премьерах, не следят за современным искусством. Заведующая сектором театра Любовь Овес считает, что это не так.
Здесь работают ученые с крупными мировыми именами. То есть, когда читаешь с изумлением, что Григорий Заславский говорит, ну, назовите хотя бы одного сотрудника, который известен за рубежом, таких сотрудников очень много. Он вообще секретарь вот этого общественного совета при министерстве, в руках которого судьба всей академической науки. Но это как минимум странно. Почему люди, которые не знакомы с академической наукой, не находятся внутри нее, должны решать, быть или не быть тому или другому институту? Понятно, что они воспринимают академический институт как какой-то свой отдел, который должен выполнять за них работу. Когда пытаются в сетях тот же, я не знаю, Григорий Заславский или замминистра говорить, что ничего не собираются расформировать и никаких зданий не собираются отбирать, то они забывают, что все-таки они время от времени совершают некие поступки. В частности, вот они приходили в наш институт, лично министр культуры вместе с Гергиевым, обходили помещения. Люди слышали, как они разговаривали о том, что в отличие от института востоковедения, где нет стоянки на Дворцовой набережной, и там неудобно. А у нас во дворе дворик можно поставить стоянку. Все это очень как-то некрасиво и напоминает рейдерские захваты. Что, с моей точки зрения, ужасно. Вот это увлечение нормативами. Вот только что прошла кампания по признанию или непризнанию эффективности учебных заведений. Те нормативы, которые они там разрабатывали, говорят, что эти нормативы взяты с западных. Почему мы должны свою хорошую систему образования подстраивать под какие-то другие лекала. То есть это похоже, знаете, когда расстреливали евреев, то сначала заставляли их вырыть окоп, а потом стреляли в затылок. Вот такое впечатление, что Министерство культуры хочет, чтобы гуманитарная наука российская вырыла бы сама себе окоп, а они бы потом расстреляли ее. Очень похоже.
Главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская относится к Институту истории искусств с долей критики, но тем не менее его защищает.
Что касается Зубовского института, то ходят слухи, что его хочет захватить Гергиев, которому все мало, и он хочет присоединить это к Мариинскому театру. Процессы абсолютно захватнические, и не надо говорить ни про какие лихие 90-е. Я считаю, это мое личное мнение, что Татьяна Алексеевна Клявина, как директор, ведет себя сейчас слишком тихо. Я понимаю, что разнузданные работники министерства пользуются окриками, запрещают людям говорить о реальном положении дел. Я бы на ее месте уже вышла на площади, терять в таких ситуациях нечего. Конечно, институт этот нуждается в модернизации, никто с этим не спорит. Но институт много лет не кормили, а теперь решили, что раз он такой вот недокормленный, мы его и прибьем.
Марина Дмитревская считает план слияния гуманитарных институтов частью крестового похода против гуманитарной науки, которая воспитывает свободных и думающих членов общества, ненужных нынешней власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационный Рекламная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Марк Штильман и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и следите за наиболее важными и свежими новостями.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способны ли репрессии сбить протестную волну? Об этом беседуем с исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».